Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 июля 2017 года. Вход в землю Израиля. Не угрозы, а указания. Читая главу Торы «Китово, когда придешь», создается впечатление, что она полна угроз. Но это не угрозы, а указания, которые дают нам возможность правильно действовать на новом уровне. Допустим, человек занимается строительством атомных электростанций. Сколько нужно обучать его, чтобы он правильно работал с такой сложной и опасной техникой? И здесь то же самое. Объясняется, как держать себя на духовном пути, какие должны быть допуски, посадки, измерения, контроль, проверки, состыковки и так далее. Одно за другим. Китово – особая глава, потому что она говорит о входе на ступень «Земля Израиля». Вопрос. Имеется в виду, что если мы ошибемся в производстве ядерного реактора, который называется «Вход в землю Израиля», то с нами будут поэтапно разбираться? Ответ. Поэтапно и разбираются. Смотрите, что по сегодняшний день происходит в мире. Мы даже не знаем следствия от аварии в Чернобыле или от взрыва на АЭС Фукусима в Японии. Вопрос. То есть ядерный реактор – это детский лепет по сравнению с входом в землю Израиля? Ответ. Конечно. На материальном уровне мы как-то выкрутились. Погибло, скажем, пару тысяч человек, хотя на самом деле намного больше. Еще пару тысяч болеют от облучения, еще пару миллионов не знают от чего, но тоже болеют. Но все это человечество перенесло. А здесь нет. Здесь народ, который входит в землю Израиля, должен двигаться только вперед. Обратной дороги нет. Восходя на эту ступень, ты обязан полностью выполнять инструкцию, включая все ее самые маленькие тонкости. Иначе будет срыв, который подействует на всех. Вопрос. То есть вход может быть только туда, обратного выхода нет? Ответ. Нет. Обратно из земли Израиля тебя выкидывают пинком. Именно это произошло с нами 2000 лет назад, для того, чтобы сегодня мы снова стали подниматься к этому уровню, к чему, в принципе, и готовит нас наука Каббала. Это вход на такой уровень, где ты уже на первой ступени становишься подобным Творцу. Это называется «Земля Израиля», то есть, когда твой эгоизм уже начинает переходить в подобие Творцу. С телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 19 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Часть 184. Вопрос. Влияет ли нормализация отношений, добрые отношения, между людьми в семье на общую природу? Происходит ли при этом неведомое нам исправление общих связей, только лишь благодаря доброму отношению между людьми, даже не в группе? Ответ. Нет. Только если они имеют своей целью подобие Творцу, то есть цель творения.
Радиоверсия.
Как наполнить желания миллиардов людей? Вопрос. Существуют две силы, которыми оперирует природа или Творец – сила получения и сила отдачи. Про силу получения очень много написано. А что это за сила отдачи? В чем она выражается? Ответ. Сила отдачи выражается в том, что вместо того, чтобы ощущать свое желание и наполнять себя, я ощущаю желание вне себя, в ком-то другом, и наполняю его. Вопрос. Получается, я ощущаю желание 8 миллиардов людей и хочу им отдать, как будто это все мои друзья? Ответ. А как ты сможешь им отдавать? Что у тебя есть? Реплика. Хотя бы просто хорошее, доброе отношение. Ответ. Нет, чтобы наполнять их желания, ты должен соединиться с Творцом и стать проводником высшего света. Вопрос. А чем Творец их наполняет? Ответ. Светом. Тебе нужно присоединить их желания к себе, захотеть того же, что желают они, попросить у Творца наполнения на их желания в себе, наполнить их в себе, а затем они отделяются от тебя. Это то, чем занимается каббалист. Таким образом, он постигает вечную совершенную систему и через свое включение в нее доводит до дальнейшего совершенства. Вопрос. А что хотят люди, ведь у них тысячи желаний? Ответ. Это не важно. То, что в нашем мире они желают миллиарды всевозможных вещей, облачений, состояний, не имеет значения. Они желают свет Творца. Вопрос. Но все это только в мыслях или надо что-то делать для них физически? Ответ. Не надо ничего делать физически. Ты должен внутренне работать над ними, и они даже не будут чувствовать, как ты их наполняешь. Причем, работая над ними, ты в первую очередь наполняешь себя, потому что получаешь сам и передаешь им. Но когда ты их наполняешь, ты подготавливаешь их к такой же самостоятельной работе, которую сейчас производишь над ними. Вопрос. То, что человек становится проводником света, он когда-то заслужил? Ответ. Это судьба. Это его состояние в общей системе душ. Есть узловые души, есть высшие, низшие, определяющие, дополняющие и так далее. А есть простые души. Но это не имеет значения, потому что в конечном итоге между нами не будет никакой разницы. Все будут постигать одно и то же в одинаковой мере. Но пока мы не исправили все и не напомнили друг друга, то существуют высшие и низшие души и еще множество различных конфигураций и отличий. Из урока на русском языке 12 марта 2017 года.
Радиоверсия.
Из чего сделан высший свет? Вопрос. Из какого материала сделан высший свет? Ответ. Свет мы воспринимаем только как наслаждающий, наполняющий нас. Материала в нем нет. Есть ощущение внутри нас, что это такое. Так же, как, например, электричество, которое мы воспринимаем как следствие от его проявления в материалах. Из урока на русском языке 19 марта 2017 года.
Радиоверсия.
Замысел творения и развитие желания. Вопрос. Какие свойства есть у Творца? Ответ. Творец – это свойство абсолютного добра, абсолютной любви. Замысел творения сводится к тому, чтобы создать такое творение, которое смогло бы стать равным Творцу, подняться на его ступень. Если бы мы изначально имели свойства Творца, то существовали бы в нем, не ощущая самих себя. Для того, чтобы чувствовать одновременно и себя, и свое подобие Творцу, в нас должно быть ощущение отличия нас от Творца. Что такое мы и что такое Творец, и все это расстояние между нами, как ощущение отдаления и противоречия, так и подобие и равенство. Поэтому Творцом создана целая система мироздания, которая производит над нами действия с целью привести нас к подобию себе. Первое, что Творец создал, это желание насладиться. Оно спускается от Творца по 5 стадиям нисхождения до уровня нашего мира, в котором происходит развитие этого желания, его эволюция, построение всего, что мы раскрываем в нашем мире – Вселенной, Земли и нас самих. Теперь мы начинаем подниматься назад к Творцу. В итоге мы достигаем состояния, в котором становимся подобным Ему, поднимаемся на такой же уровень, как Он. Это происходит по мере возвышения нас по ступеням 5 миров, или по 125 ступеням. Между нисхождением по 125 ступеням и обратным подъемом лежит вся эволюция человечества и мира. Вопрос. Как мы узнали, что наша задача заключается именно в подъеме? Ответ. Пребывая в самом низшем состоянии, мы начинаем ощущать какое-то устремление вверх. Оно называется точка в сердце, красная точка на рисунке, которая тянет нас вперед. Начиная с того момента, как в творении проявляется желание подняться, оно считается человеком, по своей цели, потому что стремится к верхней точке, называемой Адам, что значит «подобный Творцу». Таким образом, замысел творения включает создание 5 миров, нисхождение творения вниз, создание души и затем ее исправление. Вопрос. Похоже, что эволюция в какой-то момент должна закончиться? Ответ. Эволюция закончится и довольно быстро. Она все время происходит по ускорению. Поэтому вначале развился космос, потом Земля и затем уже человек. А сегодня мы настолько бурно развиваемся, что день на день не похож. Итак, Творец создал желание насладиться, которое развивается, нисходит, становится все более эгоистическим. Затем в создании души желание обретает намерение. Вначале, в самой низшей точке, это намерение эгоистическое, ради себя. Затем происходит подъем желания, и оно меняет намерение на альтруистическое. Желание всегда варьируется под намерение, поскольку само по себе оно индифферентно. Это просто материал, вся материя природы. Из урока на русском языке 2 апреля 2017 года.
Радиоверсия.
Конец вавилонского столпотворения. Вопрос. Современные новшества и исследования говорят о том, что заканчивается время вавилонского столпотворения, то есть вавилонского языкового непонимания. Скоро появятся наушники, которые будут переводить с любых языков, и мы будем спокойно общаться. Что даст такое общение? Ответ. Это даст возможность ощутить весь мир как одно глобальное целое, не в полном смысле слова, а хотя бы частично, что он существует без границ. Ведь язык – это все-таки очень сильное ограничение в общении между людьми. Вопрос. Когда на самом деле закончится вавилонское разбиение? Ответ. Когда люди почувствуют, что им необходимо подняться на следующий уровень осознания себя. Вопрос. Там есть языки или нет? Ответ. Там уже нет языков. Представь себе, что над нами навис огромный космический корабль, который окружает всю Землю, весь наш маленький шарик, и мы все находимся под ним. Как при этом мы будем себя вести? Будем ли мы драться, устраивать прения в парламентах, думать о том, куда кто переселяется? Станем ли мы думать, кто против кого что-то затевает тут, на Земле, если над нами нависла черная махина, которая закрыла от нас Солнце, и мы находимся в абсолютном неведении, что же с нами происходит? Смотрите, как это может объединить людей. Никто не будет против другого ничего затевать. Какое мне дело до другого? Я вижу, что все, конец. Вопрос. Тогда и языки исчезнут? Ответ. Исчезнет все, мы станем искать выход из положения. А инопланетяне заявят. Мы будем разговаривать с вами, когда вы все вместе станете как одно общее целое. Объединяйтесь, мы подождем. Мы пока над вами повисим. Подождем, но сколько? Может еще 500 лет, неважно. Но мы над вами. И с каждым годом вашего необъединения мы будем все ближе и ближе приближаться, устраивать вам такие фокусы, которые будут подстегивать вас. Так мы будем вам помогать. Вопрос. Но этот сценарий идет от страдания. А что такое на самом деле отсутствие языков, никакого языкового разделения? Ответ. Как нам пользоваться в хорошем ключе тем, что мы ближе друг к другу? То есть действительно объединиться так, чтобы все были как братья в одной семье. Нет ни языков, ни расстояний. В таком случае может быть налажена коммуникация, стирающая все разграничения. Только я не думаю, что для этого нужно вставлять в ухо наушники. Мы будем чувствовать друг друга, слова не нужны. Мы станем говорить сердцем. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 12 июля 2017 года.
Радиоверсия.
Почет в обществе будущего. Суды их, последнего поколения, заняты в основном выдачей почетных званий, указывающих на меру отличий каждого человека в отдаче ближнему. Бальсулам, последнее поколение. Бальсулам говорит о том, что суды будут не наказывать, а поощрять. Это станет их основной функцией. Человек будет заниматься отдачей, а суды – вознаграждать его своим вниманием и знаками отличия в мере его возможности положительно влиять на общество. Не будет человека, не оснащенного знаком почета на рукаве, и большим нарушением является объявление имени человека без его почетной степени. Также большим нарушением будет считаться отказ от уважения, которого человек достоин в соответствии со своим почетным званием. Реплика. Такое понятие судов – полный переворот в сознании человека. Суды занимаются тем, что дают знаки отличия, но суд должен судить. Ответ. Нет, это неправильная трактовка слова «суд». Суд – это возможность поместить человека на его место в духовной иерархии от 0 до 125 ступени сближения с Творцом. Поэтому здесь не может быть никаких расхождений. Суд должен и поощрять, и наказывать. Но в принципе мы говорим уже об исправленном обществе, когда объявление человека без его почетной степени является нарушением со стороны суда. Вопросы. Есть ли мотивация человека, живущего в последнем поколении, ощутить близость к Творцу, уподобиться его свойствам? Может ли случиться, что именно уважение, которое он получает от общества, станет его горючим вместо слияния с Творцом? Ответ. Нет, это невозможно, потому что само общество будет направлять его намерение, его движение в сторону все большего слияния со своим окружением. Ведь именно это будет оцениваться судьями и обществом. Вопрос. Но ведь все эти звания, почет, уважение наполняют его эгоизм. Ответ. Нет. Здесь сразу же видно, чем он наполняется – бескорыстной отдачей обществу или нет. Наоборот, это для него возможность приподняться еще выше над ощущением уважения, которое он получает. И даже эпитеты, направленные в его адрес и восхваляющие его, будут предназначены не для него лично, а для пропаганды в обществе величия таких людей. Не он нуждается в этом, а общество нуждается в его поощрении, чтобы показать пример другим. Общество смотрит на него с белой завистью, и это хорошо. А он преисполнен перед всеми такой важностью именно для того, чтобы привлечь людей к свойствам отдачи и любви. До самого себя ему нет никакого дела, как будто у него нет тела, оно не его. Если надо, то он действует, если не надо – нет. Его радость в том, что он может быть примером для других, чтобы приблизить их к такой же работе. Все идет только в свойстве отдачи. Из телевизионной программы «Последнее поколение» 12 июня 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.